Кто первый поговорит с инопланетянами, получит 100 тысяч франков. Установление контактов с инопланетянами само по себе стало бы достойной наградой для любого ученого. Но когда к ней прилагается денежная премия, то достижение становится гораздо желаннее. В своем завещании, составленном в 1891 году, мадам Клара Гуже-Гусман оставила для Французской академии наук 100 тысяч франков. Эти деньги следовало вручить тому человеку, независимо от его национальности и государственной принадлежности, который найдет средства коммуникации с инопланетянами. Имелся в виду посланный на планету сигнал и полученный с нее ответ. Исключение составляла лишь планета Марс, потому что про нее все было достаточно хорошо известно. Другими словами, разговор с марсианами считался слишком простым делом. Если претендент хотел получить деньги, ему следовало придумать что-то пооригинальнее установления контакта с существами, находившимися в 35 миллионах миль, 56 327 040 километров от Земли. Премию Пьера Гусмана, ее знают под таким названием, учредили в честь сына мадам Гусман, который был многообещающим астрономом и пылким поклонником Камиля Фламариона. Деньги стали хорошим стимулом для развития новых идей. Одну из них высказал автор из издания Illustrated American, Фрэнк Нортон. Подобно фон Литрову и Гауссу, он хотел соорудить огромное и хорошо видимое Земли изображение, способное восхитить инопланетян. Конечно, его сигнал должен был достигнуть областей, находившихся на гораздо большем расстоянии от Земли, чем Марс. По его мнению, лучшим местом для отправки сигнала была пирамида Хеопса в Гизе. Все, что нужно сделать, это получить разрешение британского правительства и доставить к пирамиде самые мощные электростанции, писал он. Затем следует включить цепи из ламп накаливания, расположенные на углах пирамиды, так, чтобы они вспыхивали от ее основания к вершине. Это и будет сигнал. Возможно, кому-то он мог показаться недостаточно ярким, но Нортон предлагал оборудовать подобным образом все пирамиды Гизы. Прекрасный проект, однако премию он не выиграл. Надежда возродилась в 1920 году, когда Гульельмо Маркони привлек внимание всего мира к сигналам с Марса. Если уже связь с Марсом была установлена, то и другие миры должны были вскоре дать о себе знать, верно? Маркони с его успехами в области радиосвязи и исследованиями Марса, казалось бы, имел хорошие шансы на выигрыш. Единственным его серьезным соперником в борьбе за премию был Никола Тесла, который в 1937 году считал, что награда уже у него в кармане. В свой 81-й день рождения изобретатель заявил газете «Нью-Йорк Таймс»: «Большую часть времени в прошлом году я посвятил доработке нового компактного аппарата. Он может превращать значительные порции энергии во вспышки, которые будут направляться через космическое пространство на любое расстояние и без малейшего рассеивания». Тесла собирался представить полное описание этого загадочного прибора Французской академии наук. Он сказал «Нью-Йорк Таймс»: «Не сомневаюсь, что премия достанется мне. Деньги, конечно, пустяк. Для меня великая честь стать первым из тех, кто совершил чудо. За это я, наверное, отдал бы жизнь. Я настолько уверен, что премия будет моей, что уже чувствую ее в своем кармане. Академия должна отдать ее мне. Мое открытие будут помнить, даже когда все остальные мои дела покроются забвением». Тесла остался без премии. Либо он не дал описание аппарата, либо представил его не академиям. Премию получили члены экипажа космического корабля «Аполлон-11», высадившиеся на поверхность Луны в 1969 году. Очевидно, после 80 лет ожидания академии хватило маленького шага астронавтов на лунную поверхность, имевшего, конечно же, огромное значение для всего человечества. Дэвида Тодда сообщение Маркони ободрило. Воздухоплаватель был полон решимости поболтать с марсианами. Последние несколько лет он готовился к противостоянию планет 1920 года. Профессор планировал совершить подъем в небеса из Форт-Омаха в штате Небраска 23 апреля, когда Марс будет находиться к Земле ближе, чем в любой другой день года. Тодд был уверен, марсиане достаточно умны и тоже понимают, что это самый подходящий момент крикнуть землянам «Привет!». Поэтому он нанял себе в помощники лучшего в стране специалиста по воздухоплаванию. Это был капитан Лео Стивенс, главный инструктор воздушных судов для американской армии. Он охотно согласился строить и пилотировать воздушный шар Тодда. А план профессора, как и в 1909 году, состоял в том, чтобы подняться в воздух на 50 тысяч футов, 15 240 метров или выше. Газеты утверждали, что в распоряжении Тодда были предоставлены все мощности главной школы воздухоплавания Министерства обороны, эксперты из Института Рокфеллера, аппарат из Университета Джонса Хопкинса, самые последние изобретения в области беспроводной телеграфии и специально созданные приборы различного назначения. Разве такой грандиозный проект мог не получиться? Институт Рокфеллера сегодня, Университет Рокфеллера в Нью-Йорке, специализируется на исследованиях в области биомедицины. Помимо всего прочего, Тодд собирался использовать и свое новое изобретение — прибор, способный записывать на сверхчувствительную пластинку отправленные радиоимпульсом и принятые входящие сигналы. По мере приближения даты полета ажиотаж прессы усиливался, но репортеров, читателей и самого Тодда с его поклонниками ждало большое разочарование. 24 апреля, на следующий день после намеченного старта воздушного шара, газеты вышли с публикациями о том, что полет пришлось отложить. Причина? Министерство обороны не дало разрешения на использование государственного имущества станции воздухоплавания «Форт Омаха», а без него эксперимент продолжаться не может. Разрешение Минобороны так и не было получено.